«Сделаем перерыв», — предложил я. Сибель медленно поднялась и ушла курить. Пьер последовал за ней. Юся остался сидеть на стуле, тяжелый и вялый. Никто из них не проснулся до конца. Возвращение на поверхность оказалось слишком резким. Но так как нам предстояло скоро вернуться на глубину, я подумал, что лучше оставить членов группы в этом смутном состоянии. Я остался сидеть на стуле, потер лицо и сделал несколько пометок. Тут ко мне подошел Марек Семиович. «Молодец», — сказал он и сухо улыбнулся. «Получилось не так, как я планировал», — ответил я. «По-моему, это здорово». Приблизилась Лидия в своих звенящих украшениях. Ее крашеные перышками волосы вспыхнули, как медные нити, когда она попала под солнечный луч. «Что?» — спросил я. «Что здорово?»
«Что вы поставили эту шлюху из высшего общества на место?»
«Ты что говоришь?» — заинтересовалась Лидия.
«Да я не о тебе, я про...»
«Ты же не станешь утверждать, что Шарлотта проститутка, потому что это не так», — мягко сказала Лидия. «Правда, Марек?»
«Да ладно, ну её».
«Ты знаешь, что делают проститутки?»
«Ну да».
«Быть проституткой», — с улыбкой продолжала Лидия, — «это не обязательно плохо. Это выбор человека, и дело тут в шакте, женской энергии, женской силе».
«Точно, они хотят заиметь силу», — энергично подтвердил он. «Ни черта их не жалко». Я отошел, просматривая записи, но продолжая прислушиваться к их разговору.
«Бывают такие люди, которым не удается уравновесить свои чакры», — миролюбиво сказала Лидия. «И они обычно плохо себя чувствуют».
Марек с беспокойным видом уселся, облизнул губы и посмотрел на Лидию. «В Вороньем замке творились всякие вещи», — тихо произнес он. «Я это знаю, но...» Он замолчал и так стиснул зубы, что желваки заходили.
«Ничто не есть ошибка», — она взяла его за руку.
«Почему я не могу вспомнить?» Вернулись Сибель и Пьер, все были притихшие и подавленные. Шарлотта выглядела так, словно сейчас сломается. Она стояла, обхватив себя за плечи тонкими руками. Я поставил в камеру новую кассету, быстро наговорил время и дату, объяснил, что члены группы все еще пребывают в постгипнотическом состоянии. Посмотрел в видоискатель, немного поднял штатив и направил камеру. Потом расставил стулья и попросил пациентов снова занимать места.
«Подходите, садитесь, пора продолжать», — сказал я.
Вдруг в дверь постучали, и вошла Эва Блау. Я заметил, что она очень нервничает, и подошел к ней.
«Добро пожаловать».
«Вы правда хотите, чтобы я пожаловала?»
«Да».
У нее покраснели шеи и щеки, когда я забрал и повесил ее пальто. Показал ей группу и придвинул к полукругу еще один стул.
«Эва Блау раньше была пациенткой доктора Ульсона, но теперь присоединится к нашей группе. Мы все постараемся, чтобы она чувствовала себя среди друзей».
Сибель сдержанно кивнула, Шарлотта приветливо улыбнулась, остальные застенчиво поздоровались. Марек притворился, что не заметил новенькую. Эва Блау села на свободный стул и зажала сцепленные руки между коленями. Я вернулся на свое место и осторожно приступил ко второй части.
«Садитесь удобно, ноги на полу, руки на коленях. Первая часть прошла не совсем так, как я предполагал».
«Простите», — сказала Шарлотта.
«Никто не должен просить прощения, тем более вы. Надеюсь, вы это понимаете».
Эва Блау неотрывно смотрела на меня.
«Мы начали с мысли и ассоциаций, вызванных первой частью», — сказал я. «Кто-нибудь хочет высказаться?»
«Сбивает с толку», — сказала Сибель.
«Очень разочаровывает», — подхватил Юси. «Не успел я открыть глаза и почесать голову, а оно уже все кончилось».
«И что вы почувствовали?» — спросил я его.
«Волосы», — с улыбкой ответил Юси.
«Волосы?» — хихикнула Сибель.
«Ну, когда я чесал голову», — пояснил Йоси.
Несколько человек рассмеялись шутки.
«Что у вас ассоциируется с волосами?» — спросил я, усмехнувшись. «Шарлотта?»
«Не знаю», — улыбнулась она. «Волосы? Может, борода? Нет».
Пьер перебил тонким голосом.
«Хиппи! Хиппи на чоппере!» — улыбаясь, сказал он. «Он сидит вот так, жует джуси-фрут и скользит».
Внезапно Эва с грохотом встала со стула.
«Детский сад какой-то», — заявила она и ткнула пальцем в Пьера.
Его улыбка угасла. «Почему вы так думаете?» — спросил я. Эва не ответила, посмотрела мне в глаза и с угрюмым видом села на место. «Продолжайте, пожалуйста, Пьер», — спокойно попросил я. Тот помотал головой, махнул скрещенными указательными пальцами на Еву и притворился смущенным.
«Денниса Хоппера застрелили за то, что он был хиппи», — заговорщически прошептал он.
Сибиль хихикнула и искоса взглянула на меня. Юси поднял руку и повернулся к Эве.
«В Вороньем замке детских игр не будет», — сказал он с тяжелым норландским акцентом.
Стало тихо. Эва повернулась к Юси. Похоже было, что она собирается наорать на него. Но Юси так спокойно и серьезно взглянул на нее, что Эва прикусила язык и снова села прямо.
«Эва, мы начинаем с упражнений на расслабление, дыхание, а потом я погружаю в гипноз одного или нескольких из вас», — объяснил я. «В работу вовлечена вся группа, независимо от того, на каком уровне сознания находится человек».
На лице Эвы появилась ироничная улыбка.
«А иногда, — продолжал я, — если я чувствую, что это сработает, я могу погрузить в глубокий гипноз всю группу».
Я подвинул стул, попросил пациентов закрыть глаза и откинуться на спинку стула.
«Ноги устойчиво и спокойно стоят на полу, руки лежат на коленях. Осторожно погружая их в состояние глубокого расслабления, я думал, что следовало начать с попытки определить тайную комнату Эвы. Очень важно, чтобы она поскорее смогла взаимодействовать с чем-нибудь, чтобы ее приняли в коллектив. Я проговаривал цифры в обратном порядке, слушал дыхание своих пациентов, ввел их в легкий гипноз и оставил у серебристой поверхности воды. «Эва, теперь повернитесь ко мне», — спокойно сказал я. «Доверяйте мне. Я позабочусь о вас во время гипноза. Ничего страшного не случится. Вы расслаблены и спокойны. Вы слушаете мой голос и следуете моим указаниям. Подчиняйтесь моим словам, не задумываясь над ними. Вы находитесь в середине потока слов, не впереди и не позади, а постоянно в середине». Мы погружались в серую воду. Остальные члены группы зависли, прислонившись головами к волнистому зеркалу. Мы с Эвой опускались в темную глубину под толстым веревкам, по тросам с развивающимися тряпками водорослей. В то же время в реальности я стоял позади стула Эвы Блау, положив одну руку ей на плечо и обращаясь к ней спокойным низким голосом. От ее волос пахло дымом. Эва сидела, откинувшись, с расслабленным лицом. В моем собственном трансе вода перед ней была то бурой, то серой. Лицо оставалось в тени, губы плотно сжаты, между бровями пролегла глубокая морщина, но взгляд оставался непроницаемым. Я думал, с чего начать. Откровенно говоря, я совсем мало знал о ней. В журнале Ларса Ульсена не было почти ничего о ее прошлом. Приходилось действовать вслепую, и я решил пойти на хитрость. Часто оказывалось, что ощущение покоя и радости быстрее всего приводит к сути проблемы. «Эва, вам 10 лет», — сказал я и обошел стулья, чтобы видеть ее лицо. Ее грудь едва поднималась. Эва спокойно и мягко дышала диафрагмой. «Вам 10 лет. Сегодня прекрасный день. Вы рады. Чему вы радуетесь?» Эва сладко вытянула губы трубочкой, улыбнулась самой себе и сказала.
«Мужчина танцует в луже и брызгается».
«Кто танцует?»
«Кто?»
Она немного помолчала.
«Мама говорит, Джин Келли».
«А, так вы смотрите «Поющие под дождем»?»
«Мама смотрит».
«А вы? Нет?»
«Смотрю»,
— улыбнулась она и прищурилась.
«И вам радостно?»
Эва опустила подбородок в медленном кивке.
«Что происходит?» Я увидел, как ее лицо склоняется к груди. Вдруг ее губы шевельнулись в странной улыбке.